Александр Дюма «Сын». Роман женщины. Вы, конечно, встречали женщин, поступки и привычки которых, казалось, не могли изобличить в них героинь романов, и которые, между тем, могли бы сказать: «Если бы кто захотел описать мою жизнь, то это была бы прелюбопытная повесть». Мне так часто слышалась эта фраза, что я невольно поверил ей и написал, со слов женщины, старой гувернантки, имевшей второстепенную роль в этой драме, историю, которую вы можете прочесть, если не заснете над первыми строчками. Теперь мне незачем объяснять, почему я назвал эту книгу «Романом женщины». Часть первая. Глава первая. Знаете ли вы город Дре? Если не знаете именно его, то вам хорошо известны другие провинциальные города. А этого слишком довольно, ибо все они имеют один и тот же характер. Одни и те же странности, одни и те же предрассудки. Однако город Дре имеет свою особенность. Он ведет торг колбасами и свининою. Но так как эта особенность не может придать ни малейшей занимательности нашей книге, то мы и пройдем ее молчанием, рискуя даже навлечь на себя неудовольствие почтенных торговцев и их клиентов. Это не шутка. Провинция не прощает насмешек. Провинция похожа на тех состарившихся женщин с резким пронзительным голосом, с горбатым вниз загнутым носом, разодетых, разукрашенных всевозможными драгоценными вещами, высохших, злобных, прихотливых, жеманных, осуждающих всех молодых и хорошеньких и не упускающих случая клеветать их, на те создания, которые, опираясь на добродетель 50-летнего возраста, свободные от всяких покушений или скрываясь за завесой искусства и опыта, а иногда и ханжества, стараются очернить все прекрасное, молодое и доверчивое, оставаясь неуязвимыми под своей кирасой. Попробуйте напасть на них, и вы увидите сами, как они простят вам это нападение. Невозможно определить, что такое ненависть старой женщины, особенно когда на ее стороне авторитет прожитых лет и когда благочестие, по крайней мере наружное, придает веру в непогрешимость и бесстрастие их суждений. Я ненавижу провинцию. Она относительно Парижа то же, что и старая женщина относительно молоденькой. Но такого суждения о провинции я не распространяю на те города, которые, имея 100 или 200 тысяч жителей, по своей торговле, промышленности и развитию, находятся в непосредственных отношениях с Парижем. Правда, они имеют свои странности, как и Париж имеет свои, но они уничтожаются в этом шуме общего движения. Города же, презираемые мною, и короткого знакомства, с которыми я бы желал избежать, это города, имеющие от 10 до 12 тысяч жителей, снабженные под префектурою и украшенные королевским прокурором. Такие-то городки надменны до крайности. Они презирают торгующие сословия и помешаны на аристократии, которую составляют президент, королевский прокурор, подпрефект, судьи, нотариусы и адвокаты. Иногда допускаются сюда и некоторые из ростовщиков, но только через задние двери. И вот в этом-то заповедном кругу разгуливают страсти и всякого рода соблазны. Супруга президента делается зачастую любовницей подпрефекта, который бросает ее для прокурорши, имевшей, в свою очередь, любовником президента. И все это делается под прикрытием белых галстуков, суровой осанки, строгих правил, великолепных комнат, оплачиваемых правительством, и ежедневных осуждений, произнесенных над бедняком, укравшим кусок хлеба или грушу. А после 20 лет такого рода служения фраки их украшаются красной лентой, жалование увеличивается, и человек умирает с именем достойного правителя и прекрасного семьянина. Отставший от дел торговцы приняты в это общество. Утешительное вознаграждение, которого так сильно добиваются честнейшие из них. «Тьфу!» — как сказал Гамлет, пораженный запахом от трупа Йорика. «Но, — скажете вы, — Париж не что иное, как громадный город, заключающий в себе множество мелких, с теми же самыми нравами и пороками, только менее заметными, потому что сцены их действий обширнее и число действующих лиц несравненно многочисленнее». «Правда, но в Париже, если и есть сильные страсти, есть и истина». Если есть пороки, есть и разум, их исправляющий. Однако к чему я пускаюсь в критико-философские рассуждения над провинцией и столицей, тем более, что это вовсе не относится к нашей истории? Вернемся же в Дре. Знаете ли вы или не знаете этот город? Я все-таки в нескольких словах хочу познакомить вас с его топографией. Если вы отправитесь из Парижа, то вы войдете в Дре через Сен-Жанское предместье. Вы переправитесь через Блез, небольшой ручеек, обнимающий двумя своими рукавами прелестное место для прогулки. Далее вы пойдете все прямо, войдете на улицу Паразис, которая приведет вас на площадь того же наименования. Здесь дорога образует угол. Последуя, вы очутитесь в Сен-Мартенском предместье, оканчивающемся Шартерской дорогой. Остановитесь тут. Ваше путешествие кончилось. Предпоследний дом предместья есть, или, по крайней мере, был в 1830 году пансионом девиц. Его окружала высокая каменная стенка, в ней дверь, выкрашенная зеленой краской. Под нею черная доска с надписью «Пансион для молодых девиц». Масса деревьев виднелась за этой дверью, а через нее весело и спокойно проглядывали окна с решетками серого цвета и зеленой рамкой из жимолости и винограда. Словом, это здание было отлично применено и к воспитанию, и к удовольствию своих юных обитательниц. Довольно уединенное от городского шума, оно в то же время было и достаточно близко к нему, так что по временам этот шум напоминал молоденьким сердцам, что есть на свете, кроме их наставниц, еще и другие люди и другие дома, кроме их пансиона. Переступим же порог этой двери. Вот мы на первом дворе. С одной стороны помещение привратника. В нем клетка с чижиком, несколько горшков резиды и прочая утварь, составляющая незатейливое счастье этого почтенного сословия. С другой — птичник, население которого более нравственное, чем городское, давным-давно предалось сну. Выше стоит голубятня, полная домашних голубей, которые мешаются в игры молодых девушек и просят крошек хлеба из ласкающих их ручонок. Посредине лужайка, обсаженная цветами. По углам тополя, а по обеим сторонам дома идет двойная липовая аллея, полная теней и грез. Что же касается внутренности дома, то в нем более удобства, нежели роскоши, более предупредительности, чем поэтичности. Пройдем, однако, чтобы бросить быстрый взгляд на зал, служащий для приема родственников-воспитанниц. Зал, украшенный красными и белыми занавесями, классическим фортепиано, стенными часами, представляющими колесницу Аполлона, и канделябрами, ничего не представляющими. Отворим немного дверь, ведущую в особенный кабинет начальницы, где помещается и библиотека, всегда открытая любознательности детей. Говорить о составе ее бесполезно. Книги ее составляющие известны каждому. Отворим еще одну дверь, ведущую в столовую госпожи Дюверне, начальницы. Эта комната ничем не отличается от прочих, и, несмотря на то, что в ней как-то темно от гардин, тесно от мебели, холодно, она, тем не менее, составляет предмет честолюбивых желаний молодых девушек, ибо те из них, которые прилежно занимались в продолжении недели, приглашаются к обеденному столу их начальницы и могут не без иронии смотреть на других, отправляющихся в общую столовую, в то время как счастливицы в ожидании обеденного чая с удовольствием рассматривают гравюры или перебирают листки кипсиков в библиотеке. Как чудны эти годы, которые пролетают в желаниях таких наивных вознаграждений или в страхе наказания! Какой